вообще сам семинар-то несложный. Цель на самом деле семинара — усилить данные. Так-то, да. Самая первая цель, которая здесь просматривается в данном семинаре, это именно усиление данных, которые, как я всегда подчеркиваю, от Бога. Но, знаете, сейчас идет пост, и во время поста мне приходится очень много выдирать всяких демонических конструкций. Так что, извините, опять начинаем с этого. Что я сегодня, на что я должна обратить внимание в вас? Уныние, первонаперво. Вот именно уныние. Да. Ну, почему-то, не знаю почему. Пошла, прорабатываю вашу схему уныния и начинаю ее фактически устранять. Тяжелый день для работы, на самом деле, но очень плодотворный. Тяжелый в том, что может плохо усваиваться информация. Но зато точно бесов погоняем. Вот уж прям вот к бабке не ходи. 100%. Господи, прости, проанализировать себя получше. Сейчас у вас начнут крутиться вокруг вас энергии из души. Господи, помилуй, потихонечку начинаю так, как будто, знаете, усиливать работу. И пусть крутятся стихии поплотнее, хочу копнуть поглубже. Уныние, оно нарабатывается не так уж медленно. И, конечно, вообще в канонах, не знаю, насколько часто это прописано, но вообще рекомендуется почаще просить у Боженьки исцеления от уныния, потому что уныние сейчас у нас скорбь, тоска, уныние, это все очень много проявлено на территории России. Да еще этот коронавирус. Так, беда. Господи, прости, потихонечку вот так вот прорабатываю. Ну и, наверное, вдогонку начинаю. Знаете, конкретно вот именно вот этого всевидящего ока, как такового глаза, торчащего где-то там в глубине космоса, конечно, нет. Надо понимать, что это схема определенная, которая выстраивается в нескольких всего-то измерениях Божьего пространства. То есть не весь Божий мир обладает этим глазом, так называемым. Вот, например, он нам подарил два глаза. Да вообще у любого живого существа, собственно говоря, по два глаза. Может, не у любого, у кого-то, может, и не столько. Ну, так вспоминаются мухи, комары, вроде всех по два. И у животных тоже, и у рыбок, и у птичек. Тем не менее, у него у самого идет такая интересная, знаете, информация идет немножко сбивающая мою работу, но в то же время я лучше через нее буду говорить, иначе у нас весь семинар действительно будет то, что называется вытягивание беса. Я буду периодически спрятать, ой, какого сейчас мы беса вытаскиваем? А вот такого. Ну вот так вот. Пока с унынием работаем. И вот, оказывается, у Господа Бога весь мир-то, конечно, все видит. Царство Божье, оно вообще всевидящее. При этом оно обладает всего-то одной схемой, треугольной такой конструкции, в которой выстроен внутри, назовем это, зеница. На самом деле Божье око, оно выглядит действительно как будто, знаете, треугольник, и в нем фактически зеница, кружок. Этот мир Божий нам известен еще с некоторых икон. А сейчас я у вас еще плотнее уныние повытаскиваю. Господи, помилуй. Если голову зажимает, то это нормально сейчас, потому что действительно сейчас пост, во время поста хорошо работается по вытаскиванию вот конструкции, особенно если хоть маломальски побольше молитесь, да как-то так, ну, продуктики какие-нибудь ограничивайте, это тоже хорошо. В этом году пост волшебный. Во время этого поста много нечисти выходит. Он действительно такой сильный. Я даже не рекомендую усиленно поститься. Но я не батюшка, знаете, я просто вижу состояние, например, тела человека, и кому-то скажу, вот тебе надо попоститься и не жалей себя. А кому-то скажу, слушай, аккуратнее, вот как-то так. Но, тем не менее, конечно, молиться побольше бы надо во время этого поста. Так, значит, Божье око всевидящее, оно действительно, вот у меня лично ассоциируется, понятное дело, со всем Божьим миром, со всем Божьим царствием. С небом в основном, даже, собственно, с землей, потому что с земли-то ведь тоже нас отовсюду видят. Но оказывается, как я сказала, именно сам по себе вот этот вот мир, видение нас, он состоит всего из нескольких измерений. И вот этот вот символ в треугольнике, глаз так называемый, он, собственно, он иногда вот я в храмах вижу, не во всех вижу храмах, но в нескольких видала, где-то там бывает на потолке, на небесах так называемых нарисовано, где-то вот, по-моему, Матроны как-то на алтаре где-то вот нарисовано было. Так же, как я всегда оговариваюсь, если вы наберете всевидящий око, может вылезти какой-нибудь Яндексе и масонский знак. Они почти похожи, фактически одинаковые, чуть-чуть разница есть. А вообще, про масонов коротко скажу, очень много они сперли информации из христианства, пользуются этими символами, только несколько перевернутыми. Соответственно, ну и в баню их вспоминать больше не будем. Если посмотреть на икону Всевидящее Око, оно, где-то оно у нас тут было, там как-то вот много разных глаз. Но эта икона, она немножко не так выглядит, там... Если так посмотреть, там глаза Отца, глаза Богородицы, глаза Сына, вот как-то вот так вот нарисовано. Вы знаете, изначально-то я бы сказала, и такая схема есть, только иконография, она же призвана нам продемонстрировать, что называется, ну я по-своему скажу, может, батюшки бы не так сказали, призвана продемонстрировать иной раз силу, например, силу информации в данном случае. Поэтому там нарисовано несколько глаз. И Отца, и Богородицы, и Сына. Где-то, наверное, и Святой Дух присутствует. Не знаю. Я ее до конца не помню. Она где-то была у нас, но я ее... Ну, куда-то она, не знаю, где-то лежит. И вообще про нее бы, конечно, неплохо почитать, что конкретно хотели сказать, когда нарисовали. У меня свое видение, что называется, данной иконы. А вот, например, если посмотреть вот эту вот схему глаз в треугольнике, вот об этом я сейчас побольше скажу. Оказывается, треугольник — это, естественно, Отец, Сын, Святой Дух. Внутри, вот если, например, смотреть именно символ, а не то, что нарисовано на иконах, то символ не будет давать глаз. Он будет показывать, знаете, зеницу, то есть вот именно такой вот кружочек такой интересный, крутящийся. Сейчас с вами попробуем на него посмотреть, где он находится. Изначально он всего один, но вот точно так же, как Божьи руки, они, знаете, могут проявиться везде. Так ведь глаз-то Божий, Божье око-то тоже может проявиться везде. Актуально сказать, кому надо, тот может вдруг его где-то узреть. Через него, правильно сказать, из него в нашей теме идет Божий промысел фактически в людей. Почему? А вот как-то вот зрит Господь Бог нам фактически в теме и ведет нас по намеченному им пути. Там, конечно, конструкция Божьего промысла намного сложнее, чем я сейчас сказала, но вот именно видение нас свыше, оно определяется, что называется, Божьим промыслом. То есть нам каждому выдано свое место, свое время, свое движение, в каком направлении двигаться. И опять же, актуально сказать, сам Божий промысел выходит-то откуда? Почему-то из Всевидящего Ока. Я вот это, вы знаете, я не читала об этом. Я говорю то, что мне велено говорить уже, вот сколько я это слушаю. Я, бывает, вечерами, ночами даже настрою, даже не настраиваюсь, просто лежу, и мне такая какая-нибудь информация начинает. Идут такие вот эти вот показы. Обрати внимание, вот так выглядит. Говорю, а почему тогда Божье Око смотрит на нас в теме, а потом, а мне такая тема идет. А духовное — это зрение у человека, именно теменное все-таки, фактически. Но имеется в виду гипоталамус сам по себе. Изначально, ну не совсем в темени, но он там где-то там внутри мозга. Он ведь изначально впитывает информацию, а потом уже внутреннему взору, правильнее сказать, ну так и скажу, внутреннему взору проявляются всякие картины небесные. То есть мы видим мозгом, конечно. Глаз, он просто глаз, он, с позволения сказать, связан, понятное дело, с мозгами, и он помогает нам видеть всякие образы. Небесные образы, Божьи в данном случае. И тема человеческая нами до конца не изучена. Вот у детей там родничок есть, открытый мозг получается фактически. Так вот, впитывание этой информации, конечно, идет туда, в теме. Туда, внутрь мозга. И я сейчас вам немножечко проработаю еще одну идею из подсознания. Всякие недовольства. Недовольства накопились. Господи, помоги проанализировать себя получше. Какие недовольства разные? Собой, жизнью, правительством, которое не дает нам успокоиться, но все время нам подкидывает новые раздражители. Да. Всякие ситуации на работах, все время законы не работают и так далее. А Боженька упорно трудится и советует нам быть мудрее и сохранять спокойствие, потому что это его работа, оказывается, да, все эти проблемы, которые происходят, и Божья работа тоже. Почему? Таким образом только можно сплотить народ. Я уже 50 раз говорила об этом, буду еще говорить 50 раз. Вот когда я спрашиваю, что хорошего-то произошло, столько времени происходит всякий бардак, да, что хорошего-то, он мне сверху говорит. А народ стал лучше сплачиваться, раньше вообще ничем не интересовались, сейчас хоть интересоваться стали. Стали как-то больше рассуждать грамотнее, какие-то движения, течения стали происходить. Люди сплачиваются, даже взаимовыручка усилилась в разных городах. Я вот не... У нас на севере, кстати, взаимовыручка, ну такое себе. Я вот сейчас была в Мытищах, там взаимовыручка намного больше. Удивляюсь даже. Там, конечно, и мошенников дофига больше, потому что все-таки рядом с Москвой. Там люди какие-то все бегают друг другу, помогают, вообще поражаюсь. И не только мне помогали, я просто вот людей вижу, бегают, помогают, даже считывается информация. И тот человек помогает другим, и тот, и тот, и тот. Представляете, а у нас? Ну, а у нас очень часто пойдем выпьем. Ну, вот почитаешь, пойдем выпьем, поговорим, а поговорить? Примерно так. До нас пока не дошло, у нас эти митинги, у нас наша сила. В общем, получается, что за последнее время у нас действительно народ стал сплачиваться. Вот это и есть плюс. Других плюсов пока не нашла. Будем ждать. Так, значит, недовольство. Всякого рода недовольство. Я просто послойно стягиваю информацию. То мне надо вам Божье око показывать, а вы сидите в недовольстве. Как я вам покажу? Покажете, увидите какое-нибудь бесовское око. Мне это неинтересно. А я увижу сразу, то увидите или не то. Господи, прости. Господи, помилуй. Так. Вот недовольство, например, у девочки в желтой кофточке в большом количестве ползут почему-то сегодня. Давно не виделись. Колокочет что-то там внутри, может, неосознанно, конечно. Я так вот, когда в поезде проедусь, после этого поезд во мне еще гудит дня два. Всякими недовольствами. А у меня такая трагедия моей жизни. Я, когда куда попадаю, я начинаю маломальски все равно подчищать что-то. И хошь не хошь, там какие-то персонажи, мне с ними бывает велено еще поработать. А если сильно набожные, хочешь не хочешь, ты еще их предков, оказывается. Они как-то так интересно проявляются в моей работе, что я, когда псалтырь-то читаю, бывает раз, только смотрю что-то, мне идет, а этот человек ехал в поезде, его предкам нужно помочь. Хорошо так. А тут тоже еще ехала и мимо кладбища, тут у нас же много кладбищ. И они, короче, такие все пришли ко мне в вагон. Вот теперь отмаливай их. Ну, это, конечно, аллегорически, на самом деле, просто куски информации. Но образы-то видны. Все равно я вижу все прозрачно. У меня нет такого, как бывают люди такие, которые покойники все пришли, встали. Нет, у меня не так. Но, тем не менее, вот я так посмотрела на кладбище. У меня там, Господи, помилуй сразу включилось. Ладно. Потом такие, приходят такие, помоги нам, помоги. Давайте. Что делать-то? Так-то вот, как-то вот так вот у меня все как-то вот через одно место. Недовольство. Пока не могу отсюда уйти. Ну, недовольство, они, знаете, хошь не хошь, в течение дня там понедовольничаешь, там понедовольничаешь. Но самое интересное, что вот сейчас вот действительно такое время-то, каверзные в чем? Они как будто бы усиливаются, эти недовольства. А во время поста вообще актуально сказать, действительно, почему еще молиться надо? Время такое, сейчас у нас вся нечисть, опять же, вот шевелится, пост ведь штука-то такая серьезная. И они все бегают и искушают. Искушают они. Господи, помилуй, сейчас. Чуть-чуть покручу стихии, может быть, живот отреагирует, грудь, горло, мозги, даже уши у кого-то чуть-чуть как будто реагируют. все головы немножечко, если будут туманенькие такие, то ничего, и спать может захотеться. Так, ну вот. Значит, я пока про всевидящее око много-то не скажу, потому что... Не сказать. Сейчас. Бесы крутятся, так не дают говорить-то. Сейчас еще одному вытащу, и потом уже, видимо, полегче. Знаете, вот опять же из серии грусти, тоски, уныния. Какая-то такая, назовем это, наверное, сниженный душевный тонус. Вот это вот состояние. Тяжкая зима, тяжкая весна, которая там, ну, такая, ни шатка, ни валка. Ну, у нас как обычно. Вот, вот это ощущение сниженного вообще тонуса, даже физического. Есть оно у вас. Ну, витамин D пейте, все, причём. Всем пить витамин D. Ну, что делать? Можно витаминчик B тоже поколоть. Кто давно не колол?
Никотин.
Не знаю, можно комбилипенчик.
Есть в таблетках комбилипенчик.
Есть, но поп-то лучше, оно вернее. Аскеза. Через наказание тела идет очищение души.
Я когда себе бедро даже.
Я так не могу. Жестокая женщина.
Поп-то неудобно.
Вот у меня был второй-то вот, называю мужем, хотя неофициальный был муж, он хорошо себе в попу колол. Он так и загнется, так. Молодец. Никуда не ходил. Сам себе колол. Только я не могу понять, вот влево как. Я еще помню, как он вправо, а вот как влево, не знаю.
Я своего прошу, он говорит, как это в живого человека иголку. Не соглашается.
Так, поворачивайся, по-моему, так. Надо руки длинные иметь. Так, значит, вот сниженный тонус, сонное царство ко мне пришло на семинар. Все замученные жизнью, трагедии какие-то там у вас все. И коронавирус. Коронавирус, он везде. Включишь утюг, и там про коронавирус. Везде. Да. Люди испуганные. От инсультов умирают быстрее. То есть больше и вообще, чем коронавирус. Господи, прости. Сейчас еще чуть-чуть вот я проработаю, чтобы было легче действительно информацию выдавать. А то у меня, ну как, подключка же к аудитории, я через аудиторию рассказываю. Вот я и сижу такая, ну типа, поспим что ли, что там рассказывать? Какое еще всевидящее око вам сегодня? Ложитесь типа спать пораньше. Так, ну вот. По большому счету вроде как все. Тут, конечно, будут крутиться еще вот эти всякие схемы. Итак, заново, всевидящее око, оно действительно обладает треугольной композицией. В объеме это вообще-то, конечно, не просто треугольник, это, знаете, многомерная, опять же, голограмма. Вот без этой голограммы никуда не деваться. В нескольких измерениях находится, я не знаю, в каких, это никто не знает, потому что это очень тонкий мир. Может ли всевидящее око проявиться вот тут где-нибудь, знаете, надо будет проявиться. Да. Хотя на самом деле, а какой размер его? Никакой. Мы о Боге говорим. Соответственно, сказать размеры Божьего глаза никому не известно. Было бы очень смешно, если бы какой-нибудь умелец бы высказался. Причем голографичность-то в чем? Сама схема треугольника, она мерцает, вот она, знаете, она мерцает, вот так еще может переворачиваться. Это я опять же как ребенок рассказываю, ибо то, что вижу, то и могу рассказать. Изначально голографичность выстраивает и коридор информационный. Зеницы — это что? Какое-то углубление, вы знаете, больше это похоже на голографический шар. Да. Просто вот такой вот шар. Не глаз сам, а вот такая вот зеница фактически. Я маленькая, когда была, я видела его. Я видела его, ну, немножко не так, конечно, я видела больше глазом фактически. Видела в кроватке, вот я не знаю, это вот... Эта странная картина, образ у меня так и запечатлелась на всю жизнь. Что я так смотрю, и оно так как-то на меня кто-то смотрит одним глазом. Я маленькая была совсем. Я вот из этого детства больше ничего не помню. Из того, сколько мне было. Ну, наверное, два, может быть, с чем-то. Как-то так. Вообще свое детство не помню. Но вот это вот этот глаз. Я хорошо помню. Потому что он меня смотрел, как будто из воздуха. Интересно. Но не испугал, но так удивительно было. Вот. Вообще, по большому счету, я думаю, что у меня тогда еще был сглаз для кучи, довольно немалый, да послеродовый испуг. Но мне идет информация свыше, что это не та картина, что это хорошая картина, которую я видела. Она меня не напугала, он просто на меня, за мной наблюдали, вот и все, вот такое вот состояние было. А вообще, мне же значительно позже все объяснено-то было, что вообще происходило. У меня же много всяких ситуаций происходило в процессе жизни. Всякие хорошие, плохие, всякие ситуации. Где-то меня постоянно... Действительно, такое ощущение, что все время что-то берегли каким-то там интересным образом. И как Боженька мне говорит, что у меня отметочка от него была с рождения. Только что проявилось это позже значительно. А отметка, я не знаю, видите, вот я пока об этом, видимо, скажу, потому что все равно нужно будет об этом сказать. Отметки от Бога бывают разные. Очень многие люди могут быть отмечены Богом свыше все. Там кто-то гений, кто-то там, может быть, какой-то там, не знаю, народный умелец, у кого какая история. У меня отметка прозорливости есть. Она, если, например, посмотреть на нее в целом, она обладает несколькими символами. Люди все по-разному же видят. Я согласна, что вообще каждый имеет, что называется, право видеть, видимо, на свой манер. Но вот одна из отметок — это действительно перст Божий вечно в темени торчит. Я вообще иногда со стороны себя как вижу, что я такое зацепилась за тот перст и хожу такая с ним. Так смешно. Это как бы какой-то один образ маленький. Какая-то часть эфирного тела так выглядит. А еще вот это вот Божье око, смотрите, как получается. Действительно, аллегорически выглядит так. Господь Бог высматривает, да, фактически, указывает на этого человека. И Божий промысел у этого человека усиливается. И он начинает волочиться через всякие там тернии, неизвестно куда, все равно волочиться туда, куда велено. И, конечно, теме открывается у таких людей. Не больно-то они ждали. Ну, совсем не ждали. И вообще, чего ко мне приставить? Незнакомые небеса. Примерно так. Особенно, когда ты вообще ни бельмеса не соображаешь, что хотели. Это, конечно, было, когда все начиналось, было ужасно, отвратительно и тяжело. Но, вы знаете, изначально я, конечно, ни о чем не жалею. Просто был такой тяжелый период, когда человек, ладно, когда хотя бы немножко соображает. Вот, например, была бы я где-нибудь в монастыре, да, пошла бы я в монашки. И вот бы стало открываться у меня какое-то там знание. Вот я бы перенесла, поняла, что бесы тут вокруг бегают. Ну и все хорошо. Мне бы там объяснили бы старцы, открыли бы какую-то там книгу, прочитали бы мне. Я бы все поняла. Тут как дурак сидишь в постсоветском государстве около нашего радиоактивного завода «Звездочка». Да, в постсоветской семье. Да, и с абсолютно в полном непонимании вообще, что происходит. Что-то такие вообще происходит. Вот это, конечно, было смешно. Я поняла, что происходит вот совсем до конца, только через пару лет. Но и то, вру, не до конца. До конца поняла, наверное, только годика два назад, что от меня реально хотят. То есть до конца это значит все свои задачи вот эти, вот я как бы хотя бы осознала и восприняла более-менее, до этого не понимала. То есть я как бы понимала, он все время удивлялся, да ну, что вы там мне рассказываете, отстаньте от меня. Ну, в общем, забавно получается, дух человеческий, оказывается, выстраивается действительно с неба. И в него все равно, хошь не хошь, смотрит это Божье око. Что одного на всех хватает? Хватает. Вот мне тоже всегда весело. И рук Божьих на всех хватает? Хватает. А что там же всего две? Знаете, две-то две, да многомерные. И тут надо еще понимать, что вот законы вот таких вот голограмм, худо-бедно скажу простенько. Голограмм — это что? Это многомернейшее отображение себя в себе лично. Да. И вот, например, если посмотреть любой символ, знак небесный, да хоть у дьявола примерно то же самое, только там все грубее и перевернутое. А вот Божий символ, знак небесный, вот это все, даже буквы-то, буквы, которые когда-то были взяты, там, альфа, омега и так далее, это же тоже голограмма, голограмма символьная. Вот этот любой знак, он может проявиться в любом месте. Он один. Но это же голограмма, поэтому он проявляется для каждого, как, ну, в любом месте, вот и все, как картинкой такой. Или объемом. Но можем ли мы, например, в полной мере почувствовать схему Божьего Царствия? Да вряд ли. Мы же люди в теле. А вот, например, наши духи больше знают. Вот обидно, так помрет человек, больше знает. Пока живет в теле, мало знает. Те, кто там какие-то крупицы более-менее собирают, могут хотя бы другим что-то объяснить, подготовить, что называется, почистить, дать возможность хотя бы понять, над чем работать. Вот это вот, ну хоть так. В том свете больше знать будем, оказывается, обо всем. Вот когда я спрашиваю, что и бесы на том свете по-другому видятся, знаете, хуже они там видятся, хуже. Ты тут видишь какие-то прозрачные конструкции, там, например, снуют, а там они со всей красе, со всеми этими рылами. Ничего красивого, на самом деле. Вот. Ну и царствие, конечно, небесное там видится по-другому. Актуально сказать, оно там настоящее. Здесь в теле ты все равно как-то видишь, ну, такой эфир. Ну, когда меня начинают, например, вечером, когда я начинаю работать, и, знаете, когда я во время работы стоять не могу, только лежать. Я согласна, что оно настоящее. Так иногда крутятся все эти стихии, что стоять невозможно. Ты либо на карачках, либо ты вообще лежишь. Рабочая поза, мне так нравится, моя личная. Не удивлюсь, если она единственная. Все века и времена была лежа. Так хорошо работать. Ну, потому что я не знаю, в чем дело. Я подозреваю, что у меня пока просто физических сил не хватает каких-то. У человека же конструкция духа, она постепенно должна укреплять тело. И пока мое тело от всех вот этих вот каких-то там работ, когда ты начинаешь крестить, чего-то там молиться на большие площади, у меня вот дух вот так вот болтается, и я вместе с ним как такая тряпочка болтаюсь, я лучше полежу. Лежишь очень хорошо. Или хотя бы сидишь. Сидишь тоже неплохо. Итак. Божье око существует, оно действительно одно всего, оно обладает всеми схемами. Сейчас. Всевидящее око – это собирательный мир Отца Небесного, опять же, да, Сына и Святого Духа. Святой Дух здесь тоже присутствует. Оно при этом выдает как раз Троицу, и поэтому, когда, например, где-то там вдруг ты начинаешь видеть символ, который крутится к треугольникам, в принципе, можно сказать, что-то оно и есть. Да, вот эта нераздельная Троица, она выдает наблюдение за всем происходящим вокруг. Ну, это всего лишь одно из ее, что называется, ипостасей. Бог, он един, он выдает те измерения, которые, актуально сказать, все равно нас видят, даже если, знаете, если это и не око, то вот сижу я тут, что меня Дух мой видит. Меня видит по-своему, правда, Земля, так же, как и вас. У вас даже деревья на свой манер, ну, чуть-чуть совсем видят, конечно, ну, чуть-чуть. Они, знаете, чувствуют, добрый человек или злой, не удивляйтесь. Растения же видят. И цветочки там. А, кстати, есть такие цветочки, которые у добрых людей дохнут. Ну, что ж такое-то? Так такие цветочки. Я вот, например, не знаю, у меня вообще со мной мало, наверное, какие цветочки дружат, с учетом того, чем я, как я работаю. Ну, вот так вот. И тут подарили хороший цветочек, да. Мы его туда поставили, я думала, интересно, выживет ли моя работа. Потому что сдохли все. Все хорошие, нехорошие цветочки, ну, поздыхали. От того, что там прорабатываются разные конструкции демонические. Ну, посмотрим. Вообще цветы, они, оказывается, совсем не глупые. Они тянутся к тем людям, которые для них лично добрые. Да, для них лично. Вот тоже удивительно. Вот я и про животных давно поняла. Бывает. У бабы Яги тоже кошка была. Кот, помните, черный был. Вот. Ну, он ее так любил. Ну, она же скотина была, на людей жрала. Ну, так что вот я даже не знаю, что сказать. Я говорю, так она добрая, что ли, для тебя была, кот? Тут идет сверху информация. Мы уже объясняли, что у животного царства и у растений есть такие потусторонние миры, которые к чему приучены, то для них и радость, вот оказывается, тоже. Ну, тогда я не понимаю, там какая-нибудь собака облаяла, значит, чего? Не факт, да? Вы знаете, некоторые собаки настолько глупы, они живут дома в таких условиях, где там все орут, может быть. Нормально они могут облаять. Только что, может, не искусают, а так хоть потявкают. Искусать-то вряд ли, вот потявкать-то на хорошего человека не могут. Они, правда, бывают тявкают и хвостиком виляют, тоже интересно. Высказался, называется. В порыве. Нет, тут я сейчас у друзей была в Мытищах. У них кошка. Ну, недавно завели где-то ее тут, подобрали они ее. Все обследовали. Сделали УЗИ, сердце. Господи, ужас. В общем, там что-то нашли какие-то кисты в яичниках, значит, ее надо стерилизовать. Беда, страшная история. Ну, так она, ну, странная такая немножко. Она неактивная совершенно, играть она почти не хочет какая-то. Ее, наверное, видимо, я так думаю, что ее выкинули на улицу все-таки за что-то. И она вот какая-то такая вот слегка пришибленькая мне показалась. Ну, тупенькая немножко. Я ее не трогала. Думаю, не буду ее трогать, не буду ее таскать. Ну, пусть там сидит, лежит. Она так... сутки за мной, видимо, наблюдала из-под стула. Потом до нее дошло озарение. Вдруг пришла и меня облизала. Полизала такая. Ну, ладно, слава богу, все, подружились. Поняла, что нормальная тетка-то приехала. Не бузит, не пристает. Так, ладно, со всевидящим оком пока... Я пока от него отхожу, пошла опять бесов гонять. Вот смотрите, вы сами чувствуете какое-нибудь движение демонических стихий сейчас вокруг вас? Или вам только спать охоту? В горле ничего не чувствуется?
Движутся стихии.
Движутся. Вот я вот сейчас вот именно говорю, демонические стихии. Это вот что лезет? Опять вот однообразная штука лезет. Недовольство собой, недомогание из-за своей женской природы. Господи. Пойду поубираю. Ужас какой. Чё опять там за недомогание? Кто-то толстый, кто-то старый. Кто-то там еще какой-нибудь, да? Ой, прости, Господи, душу грешную. А ты какая? Тоже толстый и старый, нет?
Я во всем вместе.
Это вообще. Пошла убирать недовольство с собой, недомогания всяческие, которые даже наивные. Да у меня у самой есть. Что я недавно там рассказывала-то? Я, правда, посмеялась сама над собой. Не помню уже даже.
Будильник, извините.
Вот. Прискинь. Да, просыпаемся. Толстых и старых сотрем, потом пойдем смотреть всевидящий ок. Господи, на что мне еще обратить внимание? А то так мы и долго будем сидеть, ковыряться. Все дело в том, что идет очень хорошая работа по распределению энергии, что называется света и тьмы. Понятное дело, тьма испепеляется, а свет у нас усиливается. Сейчас потихонечку еще блочочки вылезут, и потом пойдем смотреть. Ну, какие-то блочочки там, знаете, у всех свои. Недовольства много, что там говорить, и жизнь-то наша такая, и город у нас противный, дороги-то у нас ужасные, что у нас еще там? Ездить-то невозможно, и мост пора взорвать. Ездить у нас будет совсем невозможно. А Скубенко у нас ушел на карантин, скотина, съездил в Германию. Теперь на карантине, кто будет мост ремонтировать, если он на карантин 2 недели? Ну и так далее. Много всяких рассуждений.
Рабочие пусть
делают. Так он указание должен дать.
Да.
Он же написал, что он не
дистанционно. Делать мост, пока я на карантине.
Слушайте, он и не дистанционно-то не работает. Как он там дистанционно-то, бедный, будет работать? Не знаю даже, что сказать. Может, он, конечно, что-то там и работает. Знаете, он очень много пишет ВКонтакте. Вот это работает.
Вот это было.
Вот в ВК он, да, он прям сидит с утра до вечера и ночью, наверное, тоже. Когда-то ко мне девушка из администрации тут приходила, давненько уже, я говорю, он все-таки похудел. Она говорит, не похудел. Да нет, похудел.
Мне кажется, он посидел.
И посидел, и похудел, мы его доконали.
В Северодвинск Лайв была выложена фотка там, не помню, с кем он там стоял. Он такой, ну, ты белый, вообще уже белый стал.
Довели мужика.
Он был-то все-таки русый такой, сейчас вообще побелел.
Он, наверное, сам не рад.
Чему? Он не рад.
Не рад.
Рад, конечно. Так, в общем, недовольство я тут убираю из нас с вами. И себя тоже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Потихонечку вот так вот еще покрутится на стихии. Всякая нервозность, зашоренность какая-то внутренняя наша, дискомфорт всякий, недовольство. Теперь я ищу всякие вот эти вот наши женские, знаете, как-то звучит интересно, женские соревнования, что ли. Вот это вот еще поубираю. Ну да, да, кто круче, да кто красивее, ой. Это не смешно Богу от нас. От нас такая сейчас вот родина пошла. Все соревнуются, только не в том, в чем надо. Господи, помоги проанализировать себя поплотнее. Почему в душе столько недовольства? Знаете, это хорошо, что во время поста они где-то из глубины выползают и вылезают все равно. Конечно, все не выкорить и новых нарастил. Но вот мне нравится иногда так вот посидишь, и вот знаете, какой-то кусок прям вываливается и больше уже не проявляется. Бывает, что идет обнуление каких-то идей. Ну, конечно, вот, например, была зависть и нет, так что ли? Ну, примерно. Ну, если взять зависть или там что-то другое, она, может быть, немножечко мутирует, уже не зависть, она немножко другая делается. Как-то вот конфликты на тему так-то, современной жизни. Установки пошла поубираю еще. Все плохо, установка есть, все равно. Зарядки надо продолжить. Это же будет, видимо, энергетическое. Я же вроде обещала. Будем убирать установки, судя по всему. Нам всем все плохо, значит. Так, ну ладно, теперь я теме так это раскрываю. Тяну вверх вас, и вот это вот Божье око-то, оно же действительно, ну, как сказать, оно очень хорошо видно. И старцы раньше очень хорошо его видели. Я думаю, что его путали, может быть, иногда даже с той же звездой на востоке, это немножко не то, конечно, а может и не путали, у кого какая история. Что мы можем с вами потихонечку, ведь сейчас проявится. Вот это вот голографическая схема треугольника. И внутри вот такая вот зеница. Оно подвижное, пульсирует, шевелится, конечно. А где оно? Вы знаете, очень высоко на самом деле. Но проявится проекция, оно может в любом месте, если надо. Видим-то мы чем? Не глазами, мозгами. Когда на такие конструкции смотришь, давит. И тоже бесы начинают бегать фактически. По такой схеме движение на стихии идет. Вот это всевидящее око, оно действительно бывает вот как будто прямой треугольник, перевернутый, перевернутый. Поэтому, видимо, иногда похоже на гексаграмму, но это вообще не гексаграмма. Ну просто вот такое вот идет, оно же голографическое такое. Вот поэтому, наверное, может быть, так бы и подумали, что это что-то типа два треугольника. Нет, это один треугольник, он просто подвижный. И он, я бы сказала, везде оставляет, как бы так сказать, проекционный след. И ну и все, наверное, что я тут еще скажу. что? Подвижным сегодня. Сильно. Кто чего заприметил?
Ничего не заприметила. Ничего. Но голову давила сильно.
Угу. Поля.
Ну, он такой подвижный, да, и какие-то энергии вверх от него идут.
Да. Еще бы от него не шло. Он же еще очень большой, этот символ. Вообще, само по себе всевидящее око, оно действительно очень огромное так-то. И вот опять же, понять, где оно находится, ну, не знаю, что сказать, где-то там. Где-то в небе. Так-то в основном-то он, конечно, такой. А вот он вот так как-то вот бывает пульсирует, как будто переворачивается. А внутри вот такая вот, прям вот такой, знаете, как шар крутится. Вот этот. Это все очень тонкое поле. Вообще в природе-то его ведь особо-то и не существует. И даже когда я спрашиваю, что это, Боженька говорит, ну у меня есть, как бы, знаете, некий эпицентр меня, наблюдателя за всем. Вот наблюдателя за всем. Почему идет треугольник, а тут идет такая тема, три божьих стихии. Естественно, три божьих стихии изначально сотканы каждой четырьмя стихиями. То есть стихии — это просто Отец, Сын, Святой Дух. В объеме, то есть четверные, я бы сказала, каждая божья стихия. Вот так вот. Потому что там сама по себе схема треугольника, конечно, много сложнее. Я же не могу сказать, что он вот так, три линии, те и все. Как же? Там же объем стихий, там такое движение. И как оно существует? Как предмет его не потрогать? Это некий эпицентр, который вот так вот и двигается, и он наблюдает за всем. Вот. Без подготовки не расскажешь. Перерывчик у нас с вами уже. На тему божьих отметок хочу как раз немножко поговорить. Я все равно верю в то, что есть прошлое воплощение. У меня другой информации не будет никогда, поэтому я про это расскажу. Получается, что человек всегда дает ответ перед Богом на протяжении всей своей, оказывается, и физической жизни, и духовной, нематериальной жизни после ухода. Мы просто не знаем об этом. Дух наш, он существует давно, многие тысячелетия. Изначально все духи человеческие рождались обычными. Дух, знаете, Святой Дух Отца Небесного существует. Он, естественно, сам собой помечен, понятное дело. Значит, Святой Дух Сына Небесного, того самого Иисуса Христа, он был отмечен изначально, и он был рожден, понятное дело, там, ну, там, по звездой на востоке, это как раз говорит про то, что он был отмечен чем-то таким, что называется сверхчеловек, богочеловек. Вот если посмотреть на святых, истинно святых, ну, русских или там и не русских, у них ведь тоже отметки такие бывали, что они, знаете, как вот если у Иисуса Христа отметка была изначально сразу, потому что это родился Бог, то у святых шла такая отметка все-таки наработанная постепенно. В общем, как мне идет информация? Обычно человек рождается не один раз, имеется в виду от духа, а душа каждый раз появляется, оказывается, земная часть новая. Поэтому сказать, что переселение душ существует, я не могу, это вранье. А дух, да, вот, например, почему мне бывает и тяжело об этом говорить? Потому что про духов-то очень мало, оказывается, знаний четких, просто их тупо нет, этих знаний. Ну вот, дух человеческий снова идет воплощаться, у него уже багаж знаний. С этим багажом знаний он пополнился, оказывается, естественно. И у него может проявиться некая отметочка. Раз он познал много, в нем это куча информации о том, что он много познал, выстраивается некая отметочка у него. Ну, крестик. Крестик, собственно говоря, тоже. Только он непростой. И демонстрация Божьего промысла в нем. Вот, например, если я посмотрю на обычного человека, Божий промысел у всех есть, абсолютно у всех. Он же струится сверху вниз и пытается человека как бы так предотвратить, ну как бы уберечь даже от чего-то. Есть несколько атрибутов, по которым видно, обычный человек или отмеченный такие. Так вот, у обычного, да, ну масло-масляное, даже Божий промысел искривлен, миры возмездия дымятся сильно, ангел-хранитель, он может стоять рядом, но он невысокий. Ну и крестиков, как таковых именно Божьих, я не вижу обычно у людей. Если, например, человек отмечен чем-то таким, что называется знаете, как властью, данной Господом Богом, там, нашим Иисусом Христом, творить там любовь, например, на земле. Да, у батюшек у некоторых, и, знаете, у прозорливых батюшек тоже такие же отметки ведь есть. То у них Божий промысел стоит поплотнее. Он ведь еще, вот этот столб информации над головой, он выстроен несколькими идеями. Прозорливость, она, конечно, не Божий промысел. Она отдельно, но они сливаются над головой. Одно, другое. То есть вот такой вот, как бы, знаете, столбик информационный над головой. И Божий промысел более расширенный, плотный, вот прям руководит человеком. Знаете, такой вход в мозги, пью, сверху вниз. Это отметочка. У меня он был, он, конечно, был поменьше, и он мне позволил немножко подурить в постсоветское время. Но потом вот как-то так надавил и пробил мне все, все эти мои мозги, и выстроилась вот эта вот схема. Вот. А крестики, вы знаете, отметочка от Бога крестики, они бывают тоже разных видов. У меня есть крестик над головой. Он где-то вот, ну не знаю где. Он, золотой крест, довольно немаленький над головой есть. Он появился ведь, он появился, как мне сказано, в прошлой жизни еще появился. Потому что у меня тогда были данные по прозорливости тоже. Вот. А еще раз напоминаю, опять кто-нибудь решит, что я про инкарнации. Нет. В духе накапливается база знаний. Это он копит. Вот, например, человек умер. В аду там одно состояние, когда ушел в рай, душа земная, она растворяется в духе, но не дорастворяется, конечно, там вообще, ведь этот процесс очень сложный для понимания, крайне сложный. Опыт как будто по разным полочкам в разуме откладывается, дух наполняется идеей поплотнее, и когда он обратно посылается рождаться, у него ведь более четкая идея выстраивается. Вот мне, например, у меня узкий коридор по жизни, я не могу брать, знаете, так легко, пойти там что-нибудь, ну, взять, так, знаете, сотворить сейчас. Потом устроить сразу. А люди такие режиссеры, бегают, что хочу, то и врачу. Это мне вот сказано, пошла туда, там туда, туда-то и туда пошла. Пойди не туда. Не, не пойдешь. Потому что у меня идет очень сильное наблюдение за мной. И очень плотно мной руководят фактически. Если я пойду не туда, мне будет очень плохо физически. У меня будет отток энергии, мне будет очень тяжело. Таких людей сейчас, скажу как есть, фактически нету до такой степени контролируемых. Вообще, есть люди, которые неплохо контролируются свыше, которые маломальски начинают собирать, что хорошо, что плохо. Вот, например, если человек реально хочет быть лучше, так ведь Боженька сразу подходит к нему, он начинает усиливать, и Божий промысел усиливается, и он начинает его назидать. Это хорошо. Мы-то в теле думаем плохо, да, подумаешь, запретили нам. Ну, знаете, как назидать? Ты даже из серии того, что съела лишнюю плюшку и пошла поноситься сразу. 2 недели, например. Ну, не верю, ну так что ты скажешь. Кто-то может там кушать сколько хочешь и только гепатозы всякие создавать себе. А у кого-то, когда жесткий контроль включается, ты там лишний раз не забалуешь. Там тебе... Ну, в общем, изначально, конечно, про людей, которые стремятся к Богу, надо понимать о них то, что им надо обязательно пройти испытание бесами. Их осознать, этих бесов, да, этих бесов в себе прям узреть и начинать с ними фактически работать, отмаливать, чтобы они уходили. Этот процесс не такой простой. Когда было легче, я не знаю, когда было легче. И раньше было тяжело, там и 200, и 300 лет, и 400 назад, и сейчас нисколько не легче, может, в чем-то тяжелее, а в чем-то может быть и легче, не удивляйтесь. У нас, видите, как получается, вот Бог-то не дурак, он же все понимает, ясно, понятно. Вот, например, беру 400 лет назад, человек встал на духовный путь развития, пошел развиваться, его, естественно, атаковали бесы сексуальности, да, потому что если он там пошел, ну, предположим, в монахи, ему обязательно хочется чего-нибудь, потом какое-нибудь, может, обжорство начинает, его атаковать, потом злые мысли всякие разные, лесть какая-то, все. И он изначально в этом состоянии должен это все узреть и отмолить. И они от него отступят со временем. Все, он вычистился. В наше время Господь Бог скажет, у вас этого всего барахла еще больше, чем раньше. Но есть один интересный нюанс, о котором я, собственно, уже не раз говорила, но как бы сцепку информации не делала. Сейчас другой химсостав. Информации даже, другой химсостав тела. И людям бывает не так легко все это, в общем, вы знаете, все легко, не так легко это все устранить, осознать, что ли, так скажу, тело не выдерживает. Поэтому нагрузки сейчас в чем-то даже легче. Знаете, я про то, что Бог контролирует любого человека, и испытания выдаются, естественно, с учетом его базы данных. Вот я, например, хлипкая тетенька. Ну, хлипкая я. Я всегда была хлипкой, у меня руки слабые. Меня всю жизнь шатает, такая вот. У меня вестибулярка своеобразная. Если я буду качаться на качельках, я могу качаться час. Меня не укачают. Я могу кататься на паровозике. Ой, не на паровозике, а там на каком-нибудь этом пароходике. Мне не будет вот этого тошноты и так далее. Но по жизни меня шатает. У меня своя вестибулярка. Поэтому, например, со мной Боженька очень так это относится ко мне бережно. Да, он меня не заставляет на карачках стоять в холодном там где-нибудь помещении долго, как раньше люди стояли. Он знает, что у меня суставы плохие вообще. Я говорю, что у меня многие даже работы над собой, они почему-то лежа. Ну, может, это все пройдет с возрастом, когда я, может, закостенею получше, я не знаю. Вот. И он говорит, вы люди современные, такие хлипкие, такие болезненные, на вас чихнешь, вы уже болеете. В общем, над нами особо не издеваются. У нас сейчас просто такой, не врать ни себе, ни другим. Действительно, видеть любовь, добро, заботу Божью ощущать. Вот. И, ну и, конечно, не уходите в это материально сильно, собственно говоря. Потом он скажет еще так. Если, например, человек живет в монастыре, с него спрос больше. Почему? У него нет нагрузок от работы физической. И батюшки это, кстати, знают. Они там по-своему про пост говорят. Что давно известно, если, например, человек схимник, монах, у него своя история, он чего там, его работа, вся эта молитва, ну еще немножко там, ну, так сказать, хозяйство-то они же ведут, это, я так понимаю, не настолько напряжно, по мнению, кстати, самого духовенства, вот а у нас на завод, с завода, там куда-то еще куда-то пошли, там, все такие работы, там с одними детьми поработай, когда, вот, это... Такие нагрузки, что если еще плюс к этому создать монашеские обязанности, ну просто сдохнешь раньше времени, и все. Соответственно, вот как-то так. Я говорю, как же Лука переносил испытания? Лука был мобилизован в состоянии там война, после войны, вот это все это НКВДшники юродствовали. Тогда было другое, и он вообще-то мужчина, кучи еще. Он немножко по-другому сформирован. Вообще каждому времени оказываются свои законы. Вот. Очень важно в наше время быть честным человеком, стремиться к чистоте духовной. Вот это вот важно. А, например, издеваться над своим телом сейчас действительно реально не нужно. Вот. И я пока болтала, про духовную базу еще скажу. Отметочки проявляются не вдруг. Да, конечно, они как-то наработаны. Бывает ли, что по роду? Вы знаете, бывает по роду. Но по роду опять вот я вот смотрю и все поражаюсь. Даже вот современным рассказам, ну, всякие такие рассказы от людей слышу. Вот, например, да даже про того же Иоанна Кронштадтского. Ну, он, конечно, был отмечен точно свыше. У него, например, в генетике были икотники. Ну, круто, да? Бесноватые вообще. Такие бесноватые, которые, ну, как бы, ну, совсем бесноватые. А он вот святой. То есть по генетике можно сказать, что каждому свое. Да, конечно. Но все-таки здесь еще что-то есть. Не только вот одна генетика. Все-таки свыше вот эти законы, и Бог говорит, я тебе дал за заслуги твои. Так вот Бог его знает. Заслуги, не заслуги. А, например, Сергий Радонежский, он от рождения сразу такой был. Конечно, обычно приписывают его родителям. И сразу родители сделали преподобными. Сразу. Расредили такого мальчика, знаете, сразу преподобные. Иногда вообще в обычной семье рождается. Ну, обычные люди. Подзатыльники раздавали, а, знаете, преподобный родился. Вот как-то вот немножечко иногда не вписывается. Там можно все что угодно рассказать. А у нас еще, знаете, опять же, сами батюшки рассказывают, что у нас очень любят привирать. Ну, они так говорят, что не было же у нас в то время. Выдаются некие такие вот житие святых, например. Описывается так, как чтоб людей воспитывать. Примерно таким образом, чтобы люди формировали информацию о святости, как бы вот таком мере. Ну, мне-то сразу вспоминается дедушка Ленин, который вообще не святой, у него тоже все было красиво. Только потом мы узнали, что его мама, оказывается, всех детей родила от разных мужиков. И что у них вообще все было некрасиво. А я про то, что у нас любят, любили и любят всегда выдавать информацию такую, что, знаете, что идеально все, идеально. А идеальности-то очень часто нет никакой идеальности. Даже про того же Спиридона Тримифунского. Это какой великий святой родился. Он, конечно, не нас святой, а люди, родители-то у него были темные совершенно, вообще безграмотные и абсолютно низкие по развитию. Но это, правда, он мне рассказывает. А где-нибудь, может, написано «благочестивой семьи». Там такие вообще были все преподобные сразу. Вас преподобного родили. В общем, я не могу сказать, что такие вещи только по роду выдаются. Вот я про что. Мне так вообще, если посмотреть на мою родословную, лучше не смотреть.
Ломоносов
отмечен был тем, что он гений. Он был призван выдавать просветительство родине. Говорю, вот родился в обычной семье. Это ж надо же, ну извините. Да, в обычной семье крестьянской родился. Но у него предки какие-то, прародители были благочестивые люди, насколько я вижу. Но они были все равно, ну, не совсем, как-то, знаете, так идет тема. Сейчас. По отцовой линии не было купцов, были какие-то, ну, помещики, не помещики, но, видимо, все-таки что-то такое было, но это не дворянского все-таки происхождения. А он отмечен гениальностью. Зачем Бог эти вещи нам создает? Вы знаете, наверное, так вот простенько хочется сказать, а чтобы и дворяне не дичились, чтобы обычный простой народ у нас не тупее, да, их. И вообще изначально смысл простонародного гения в том, чтобы именно поднять силу, что называется сейчас, чтобы поднять силу развития и разума фактически в простом народе, что ты тоже можешь. Вот это и для этого тоже существует. Ведь так-то, по идее, ну не то чтобы уж прямо так, но, знаете, если посмотреть на самого Ломоносова, как он обучался и так далее, там, конечно, не было интернета, как сейчас. Похвастаться легко невозможно было, но многим он нос утер, и многие за ним потянулись. Он как бы все равно создал некое движение, вот это вот просвещение.
Но вообще,
и при дворе он слово имел большое.
Сейчас информация новая, что это вообще сын Петра Первого.
Ну, да. Сейчас.
Есть версия.
Версия такая.
А папу-то куда убили? Закопали?
Нет, его родного. Там так объясняется, что Петр Первый же приезжал сюда.
Слушайте, а Петр-то... А знаете что? Петр-то Первый, оказывается, ведь был подменен. А какого Петра Первого? Подмененного?
Не знаю.
Ну, то есть настоящего или... Или как?
Ну вот информация сейчас новая, что ну как это просто такой из простой семьи, и вдруг и Петр Первый, когда приезжал в корабли-то строить, да,
на
Сверси, и, значит, ну, женщину мы приводили, и вот в том числе была вот мать этого Ломоносова.
Ну ни хрена, какой
Петр Первый. И поэтому было дано указание.
Вечно приводили.
Указание Петра Первого, что вот именно его продвигать и отправить за границу, и чтобы он выбрал там, ну, в какую сторону
сейчас
он пойдет,
чем
заниматься. Вот такая версия есть теперь.
А что, не совсем внешне?
То есть это я не одна такое слышала, да.
Так вот, Петра-то Первого подменили же в юности. Так он вообще тогда английский или какой он там? На кого подменили-то?
А сейчас вообще говорят, что Путина подменили, что не Путин.
У нас несколько этих двойников Путина. Так вот я и хотела приколоться. Скобаева это не Путин был? У него двойники же есть.
Не знаю.
Вот так вот живешь. И, ну, в общем, сейчас посмотрим генетическую кодировку. Ставим Петра Первого. Вот Оля пусть еще посмотрит. Ставим Ломоносова. Если генетическая кодировка одна и та же, то у них пойдет такая связь родовая, это будет видно. Почему?
У меня нет связи. Нету связи.
У меня идет такая тема. Петр Первый положил руку на плечо Михаилу Васильевичу и говорит: ты друг из народа, а я люблю простой народ. Поэтому я тебя и продвигаю. Вот и все, он же всегда с народом яшкался. Он сам-то был, я не знаю, почему он такой, мастеровой же был такой, он все время все хотел знать. И получается, конечно, это никакой родственной связи там, что только не сочинят.
Вообще.
Маму приводили к Петру Первому, нифига себе. Осеменяться. Угу. Если она была замужняя женщина. И, вы знаете, у нас всякого барахла было в России, но все-таки при Петре такого хамства не было. Не было. Вот при Распутине, да, было. Распутин лечил своим половым органом от бесплодия женщин. Да-да.
Получалось.
Рожали, говорят. Даже я это вижу. А вот Петр Первый что-то не грешил этим, честно говоря.
Так он был подменен, ну как бы тоже.
Нет, конечно. Знаете, я вот что думаю. Петр Первый очень сильно возмужал в своей поездке. У него были всякие испытания, там он действительно изменился. Я не знаю, сколько там лет прошло. Что-то там рассказывали, что даже вот Дюма-то типа писал, что чуть ли не Петр Первый, человек там в маске, да? Всякого. Что только там.
Первый. Ну почему он тогда жену свою сослал сразу же, не видя ее, не когда он приехал на родину, с которой монастырь ее сразу же отправил.
Какую из них?
Ну он женат.
На Лопухина-то? Первый вот жена сослал. Лопухина вроде
бы. Сослал, он даже с ней не встречался, отправил ее в монастырь.
А разве после того, как он приехал, не сразу, когда его женили только?
Нет, по приезду.
По приезду?
А я такого не знаю, из Германии.
Я тоже такого не знаю. Подумаешь, послал жену по приезду. Подальше.
Потому что она могла узнать, что он не настоящий.
Потому что поездка.
Ну, такая версия.
Потому что она мне не нужна.
В общем, что только не расскажут. Вот я говорю, так иногда рассказ, как будто они там были.
Ему понравилось жить одному. Пока не сделал. Скажет, зачем мне жена? Ну, дальше один.
Ой, в общем, он это был, конечно. Никто его не менял. У него были очень интересные покатые плечи. Это надо какую пластическую операцию, чтобы его таким же вот сделать. Такого же не найти. Вот внешность абсолютно одна и та же. Я не знаю, что к нему привязались, почему он сильно изменился. Подумаешь, написали, сильно изменился. Там, по-моему, даже не было написано конкретно, как он изменился.
И рост, и вообще.
Что, меньше стал? Стоптался, да, или что?
Меньше. Ну, такой здоровый приехал, маленький.
Это кто писал-то?
И Россию так ненавидеть стал.
Это кто писал-то? Ты помнишь?
Ну вот и по фильму же.
А по фильму-то ладно, по фильму.
И по вот с людьми, когда разговариваешь, они же читали это все.
Да, самим почитать просто, что там писали. В общем, я не верю, что его меняли, и все это глупости. Вот. И так легко такую внешность было повторить. Очень, очень нелегко. Так, ну ладно, все, продолжаем. Значит, наше всевидящее око начинает с нами, знаете, как вот дружить, так назову. И сейчас я проработаю ваш Божий промысел. Ну, у вас у всех вот таким интересным, как, знаете, как струение такое сверху вниз идет у всех. Сейчас он будет давить на голову. Господь Бог обычно выдает человеку прозорливость именно в теме. У человека существует парафизический глаз и 10 пар, да, смешно, духовный глаз, 10, оказывается. Они смотрятся как будто перевернутой елочкой. То есть вот так вот пары, право-лево, право-лево. Это духовное зрение, оно действительно выстраивается неким как будто бы каскадиком вокруг головы человека. Изначально забавно они выглядят. Первая пара глаз видит ад, вообще низкие поля ада. Вторая пара глаз видит тоже ад, но более высокие поля. Также через них можно видеть физического человека, отчасти. Потом третья, четвертая пара как раз помогает видеть события. Ну, знаете, вот совсем-то, если бы совсем-то вот так вот рассказывать бы, каждую вот эту пару, то это, наверное, все равно будет путаница, потому что все равно одно компенсируется другим. Это просто многомерные схемы. Значит, скажу так, третья, четвертая пара, она тоже позволяет видеть человека, внешность, например, где-то откуда-то, если мало ли, вот мы не видим, но можем вдруг увидеть. Потом у кого-то получается, например, видеть, что происходит в соседних квартирах, предположим. Я лично эти вещи, честно скажу, я их не вижу. Я могу отчасти видеть, когда это реально надо. Когда не надо, я пока не наделена этими способностями, хотя мне все время идет информация, скоро придут. Не знаю я. Это иногда полезно. Иногда полезно видеть некоторые вещи, чтобы человеку хотя бы, знаете, некую доказательную базу выдать. Ну, как вот, например, монахи-прозорливцы, придет какой-нибудь Фома неверующий, ничего никак сказал, а вчера у тебя то-то, то-то было, и сразу верят к вам. Вот в такие данные так они верят. Почему не прозорливцам, а экстрасенсам верят? Экстрасенсы хорошо зачастую, ну, бабки всякие ведьмы, видят такие штуки, только они видят через бесов. А более высокие идеи они не видят. Вот в чем и проблема-то. Те, значит, хорошо видят вот эти вещи, а потом они могут всякой лапши на уши навешать. А человек уже все куплен. И потом он может запутаться, его можно запрограммировать так. У прозорливца от Бога это не на первом месте видение вот таких вот сюжетов. Это вообще не на первом месте. Но это дается зачастую, не во всех ситуациях, причем в дополнение, чтобы уверовать человека, вот, пришедшего в Бога. У меня вообще не на первом месте. Мне вообще эти вещи, они как-то так, знаете, вспышками даются в некоторых ситуациях. Конечно, я внешность вижу иной раз. Особенно, когда это реально надо. Когда не надо, так и фиг там, ничего не увидишь. Так. Вот. Потом, конечно, отчасти видны какие-то душевные идеи. Душевные, но не духовные. Пятая, шестая пара глаз. Вот эти вот штуки интересные. Умение видеть себя изнутри, себя. Фактически свое состояние здоровья, свою душу. Душу. Но судьбу здесь как-то, я бы сказала, не очень. Седьмая, восьмая пара глаз. Это умение видеть, опять же, духовную базу человека другого. Судьбу, всякие отметины. Божьи, не божьи, генетику очень плотно видно. Вот это все. Девятая, десятая. Пара глаз, это видишь уже фактически и свою судьбу, свое духовное начало, а также святых духов, небеса. Это, в общем, самые высокие базы, которые я обычно сразу начинаю прикручивать с первых занятий, хоть потихонечку. То есть у меня, я обычно людей как бы сверху вниз веду. Сначала человека толкнули, что называется, в Божье пространство, начиная почищать, ориентировать на добро, на любовь, на достоинство, ну а потом уже все остальное, да. То есть у нас методом наоборот все время идет работа. И сейчас мы с вами все-таки опять сделаем маленький перерывчик. Да, на удивление. Вот и получается, что оказывается духовное зрение бывает сверху вниз, снизу вверх. Чтобы увидеть объемную картину какого-то там происходящего события, включаются разные уровни вот этих вот устройств. Все это встроено в духа. Душа при этом тоже присутствует. Вот, например, душа помогает иной раз почувствовать вкус даже, да, запахи, цвет, цветовая гамма. Почему так? Я вот тоже все думаю. Знаете, получается, что через духа мы стягиваем информацию-то какую-то, а душа, она все равно рядом, в ней тоже много разных таких вот идей, она как бы донастраивает, что ли, нас. Вот я вот спрашиваю, душа ведь, например, ладно, там духом мы можем уйти даже в события прошлых веков, а душа-то тут при чем? Встает информация, душа же человечья, она подключается духу, к духу, да, той информации, она просто как бы, знаете, как правильно сказать, через нее идет трансляция того, более усиленная, так скажу. Вот. Душа ведь это все равно производная духа, как мне идет информация. Меня, может, кто-то бы выругал за это, не знаю. Но кто меня будет ругать, если никто нифига в этом не понимает? Только бабушка, если что, на богословских курсах, которая вся такая, советская бабушка в политике. Она прямо такая вся, трихотомистов ругает. Идут, а чего? Она ничего не видит, ничего не слышит, еще длекучий. Вот, не видит ни духом, ни глазами, так, ну, просто такая подслеповатая, да глуховатая, да. Она вот выучила то, что ей велено было учить, и вот она поэтому все доказывает. А если она вдруг увидит, что реально, придет к ней Иисус Христос, постучится в теме, и что-нибудь ей вдруг скажет, ой, страха-то будет. не поверит, наверное, даже, судя по ней. Как-то вот так смотрю на нее, думаю, интересно. Она так-то интересна в чем? Рассказывает, у нее хорошая память, несмотря на то, что плохо видит, плохо слышит. Она очень много перешерстила вот этой вот информации. Конечно, ее стоит уважать за это, она молодец. Но вот именно если, например, ты ей подсунешь другую информацию, она ее прям отметет. Она не будет воспринимать такой узкий коридор. Да, в ней. Вот. И, значит, мы сейчас с вами будем тренироваться видеть ад. Снизу вверх будем учиться. Да. Владу интересно в последнее время. Пекло прям натуральное. Информации. Сейчас. Я сначала, конечно же, не буду вам показывать ад. Я пошла прорабатывать первый, вот эту вот первую пару интересную глаз. Как оно выглядит? Знаете, правая сторона всегда с правым глазом связана, левая сторона с левым глазом связана. А с мозгом, вы знаете, в глазах я вот именно вот, если где-то есть перекресток нервной ткани, да, там где-то, что правое полушарие курирует левое, левое курирует правое, то Бог говорит, в духе этого нет почему-то. Вот, по крайней мере, в плане видения этого нет. Я говорю, ну как же, а тут идет тема. Все дело в том, что у нас вообще нет разделения четко на правое и левое, ибо, знаете, обе стороны, они все равно суть одно в любом случае. Правая часть всегда связана больше с будущим, левая часть с прошлым. Но вот это вот как бы переплетение информации между собой есть. То есть нет такого, что правая часть мозга будет курировать левую часть духа. Такого вообще быть не может. Дух, он вообще живет как бы. У него та же самая, как бы, правильнее это сказать, в духе все намного больше, объемнее, он целостный. В то же время, конечно, идет разделение направо-лево, значит, вверх-вниз через стихии. Ну и, опять же, правая сторона вот духа, да, связана с будущим, так это только с помощью тела это и разделяется-то так-то ведь. Я говорю, убери тело, и все смешается. Смешается. Как появилось тело, выстроил сразу геометрия. Но в духе нет такого, как я сказала, правый глаз курирует, то есть правое полушарие курирует левую часть духа. Такого нет. Так, правый глазик у нас, левый, получается. Вот сейчас мы выстроим эту интересную пару глаз. Она у вас и так есть, только такая недоразвитая. Господи, это, ой, красота. Выспалась сегодня. Чё надо? Чё надо? Вот идёт, например, надо чаще встречаться с молитвами аудитории. Вот чё надо. Так как время пост, меня плющит от не очень молящихся людей. Сразу вторую пару глаз прорабатываю. Вот такое, знаете, состояние. Чем прорабатываю? Да Божьим промыслом прорабатываю-то. На самом деле я-то чего? Мне велено запустить работу, а работаю не я. Работает вот именно Божий мир. Царствие небесное, я бы сказала. Кто послушает, скажет, обнаглела тетенька. Много на себя взяла. Знаете, я слышу в свой адрес такие идеи, но мне, видимо, здесь придется высказаться вот каким образом. Все дело в том, что мне велено прорабатывать идеи соединения неба и земли в людях, потому что больше этим некому заняться. Вот и все. Конечно, работаю не я. Через меня идет информация от того, кто это делает. Вот и все. То есть так звучит, что я от первого лица делаю. Но иногда я делаю. Мне вот, например, говорят, соедини, вот, например, там то-то, то-то. Я соединяю мысленно, все. Веду-то ведь не я занятие, это вот в чем дело. Меня-то все воспринимает, что я прям вот я такая веду. Ведет иногда мой дух, ведет. Бог ведет, не удивляйтесь, по крайней мере, Божий промысел. Иисус Христос часто через меня и выдает. Серафим Саровский часто выдает, Матрона часто выдает информацию. Богородица, вот. То есть я могу вообще называться неким порталом. Только слава Богу, Божьих стихий. По-другому быть не может. Но меня надо дорабатывать. Да, надо меня в ремонт. Отремонтировать меня надо по-хорошему. Во время поста. поедем в храм на службу ремонтироваться. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, потихонечку еще прорабатывайте схему. И всегда мне еще идет информация свыше. Не выдумывайте, да, большего. Изначально не может Бог прикрутить. Ну вот, знаете, как правильно сказать, в общем, Бог не по силам испытаний не дает, ведь правильно, а также данных Он не выдает сразу резко, вообще. Ну вот у меня только так получилось. Мне так вообще велено и курировать, и как бы адекватно потихонечку открывать то, что велено. Вот таким образом. То есть все под таким интересным контролем изначально. Ну вот, проработались более-менее у вас у всех эти вот идеи. Если, например, вы вдруг будете видеть ад, то я скажу, неправда, это не будете. Это только для того, чтобы, например, посмотреть, ну, родственник какой-нибудь, да, в аду или не в аду. Вот. И то сейчас-то мы с вами потренируемся, конечно. Но опять же, не думайте, что это так легко и быстро у вас сразу проявится. Это будет проявляться постепенно, поэтапно. Бесы из ада не полезут к вам. Да, можете не переживать. Вообще, это не для того, чтобы вы теперь сидели в аду. Очень смешно. Нет. Я не сижу в аду, слава богу. Ну, сижу, конечно, но немножко по-другому. Я, какая-то часть духа моего постоянно в аду находится и курирует всякие там, и ему что-то там даются задания, потому что мне надо их отмаливать. Так, ну я ж не сижу фактически в аду. Ну, была бы картина, знаете, ко мне как-то приходила девушка, она полуумная, вот это было не в этом городе. И она мне такие картины рассказывала, что ее насиловали, что ее там где-то убивали, продавали в рабство. Я такая, блин, что за фигня-то? Говорю, это о чем вообще вы? Она говорит, это из прошлой жизни. Вот она живет до сих пор в этом. Я так смотрю, думаю, ведь с ней этого не было. Вот откуда она это набрала? Она уверена, что это ее прошлой жизни. Вот это вот страшная история, когда люди вот в таком, они причем в это во все верят, ну, ненормальные. Их надо вообще-то в дурдомик отправлять и лечить. Ну, потом пишет шизофрении, да и мама у нее примерно такая же. Мама такая, а это ее еще переплюнуло. Прям беда. Ну, это давно было, это много лет назад было. А мама еще, главное, верит во все это. Вот они сидят, они кому где-то там учились, не знаю где, не помню, где они там учились. В какой-то там организации. Уж после нее у нее это поперло, не после нее, прям не знаю даже, что сказать. Но, в общем, мне так прям не по себе было.
Она за помощью приходила или что?
Ну, по идее, да. Но я понимаю так, что я в то время, скорее всего, ей, наверное, почти не помогла, потому что это было много лет назад уже. Я давала рекомендации, естественно, молиться, понятное дело. Именно работать над собой. Там я не помню уже, что давала. Целый час был беседы. Я, понятное дело, что-то я там вкладывала в нее, уж насколько помогла, не знаю. Но я думаю, без докторов здесь, наверное, не обошлось все-таки, потому что там что-то как-то все грустно. Сейчас бы, наверное, сильнее могла помочь. Вы знаете, оказывается, если человек не нуждается в помощи, я помочь не могу. Да, бывает, например, приходят, только плачутся, а работать над собой не хотят. Как ты поможешь? То есть я должна на свои кукорки посадить и таскать их. И жить только для них. Но я же так тоже не могу. То есть если тебе велено, что делать, так ты дело выполняй. Как-то так. Ладно. Значит, я сейчас вам покажу одного дяденьку, который умер годика 2-3 назад. 3, наверное. Душу покажу. Вот она уже проявилась. Крутится перед носом. В аду есть 3 уровня. Так-то на самом деле больше. Схематично. Больше. Там, знаете, разные есть такие вот. Каждый сидит в своем. Да. Но вот все равно. Под землей. Это первый. Самый тяжелый, или правильно, может, третий назвать, по степени отягощения второй, и вот первый, который повыше. Так вот, этот вот интересный, я вот так вам разрисовала, первый, второй, третий, вот его, вот посмотрите, где он. Ничего.
Между выходит, да, выходит на третий.
Второй, третий у меня как-то. как-то.
Нет, третий это самый нижний, да?
Ну, я так назвала, да, скорее
всего. Третий, но он уходит. А третий это нижний, а получается второй и первый. Значит, между вторым и первым.
А мне там у меня второй был.
Знаете, вот тот я ножку. У меня тоже внизу сам. Внизу. Вот. Давайте повнимательнее посмотрим. Вот давайте тогда вот так. Вот линия Земли, да? Линия Земли. Получается, что он какой-то, видимо, очень нехороший человек. Совсем нехороший человек. Он именно на первом, вот, ну, блин, самом нижнем, правильнее назвать. Я то сейчас запутаю вас. Угу. На самом нижнем. Они оттуда не выходят. Их фактически отмолить оттуда. Знаете, как там, если молишься за них, то получается, отмаливаешь родословную, пятно все равно остается, но оно хотя бы не настолько отягощает потомков. В общем, там обычно сидят где-то убийцы всякие, потом очень сильно татуированные, не удивляйтесь. Потом те, которые сделали кучу пластических операций, убийцы родителей, которые просто так, ну вот, поубивали, насильники, естественно, которые там поизнасиловали их и все. Вот такие вот там сидят. А что там делают, например, те, которые сильно татуированы, ну, что там делают? Им не велено было, оказывается, это большой грех и преступление. Вот мы просто этого до конца не понимаем, но вот так вот. Не знаю, что он, откуда он такой красивый, в общем, я вот его показала, растождествляемся. Они там интересно искажаются, у них потом восстановлению не подлежит их состояние. То есть выходят со второго, ну, и из первого, да, с высокого уровня. А эти нижние, они, у них тяжкое состояние. Я вам объясню, на самом деле человек-то как попадает туда? Если, например, человек, какой-нибудь серьезный садомазохист, вот как, например, те же татуированные, да? У них искаженное понимание красоты, искаженное понимание тела, непонимание вообще своей жизни. И у них просто такой ущерб, который не позволяет им быть выше. Они все в бесах. Вот так вот.
А самоубийцы?
Самоубийцы, они почему-то в основном сидят на втором уровне, но бывает оттуда вытащиться тоже очень тяжело. Вы знаете, хуже всего смотрятся те, которые всех поубивали, потом себя грохнули. Вот эти на первом. Ну, то есть на третьем, на нижнем самом.
А на первом, да, готов?
На первом, значит, вот...
Которые унывали, обижались и завидовали?
Да. Самые страшные, получается, самые страшные искаженные, извращенцы, всякие уроды, получается, на третьем, самом нижнем. На втором уровне наркоманы, алкоголики, всякие вот эти вот... Какие-то прокаженные, которые заболели всякими болезнями, при этом даже не поняли и не отмолились, и вообще ничего еще продолжали там других, может, заражать собой. Такие вот, которые такие низкого уровня. Потом получается, что действительно самоубийцы многие тут сидят по причине незнания, зачем они это сделали. Но они, бывает, там зависают очень долго. Вот на этом втором уровне очень холодно, почему-то все время идет информация. Мне холодно, мне холодно, мне холодно, оттуда идет тема. Холодно им там. На верхнем уровне получаются унылые, какие-то очень беззаботные тусили тоже, такие, знаете. Ну вот сильно гулящие, кстати, тоже на втором уровне. В общем, а вот на высоком, да, унылые, горделивые, по их мнению, не запятнанная честь была, а на самом деле была запятнанная, как выясняется. Ну так, тоже бывает
зависает. А человек там после этого первого уровня, потом в рай?
Не в рай, они выйдут, потусят еще около ворот рая, еще пока их туда пустят. Ну, а там еще...
А что нужно, чтобы их туда пустили?
Отмаливать их надо, отмаливать, отмаливать.
А и это если кто-то отмаливает, а если не отмаливают, то...
Но они сами, они сами для себя никак видят, а мне это... Знаете, нет, у них же отработка-то какая-то идет.
Я так скажу, все зависит от духовного развития. Духовного развития духа, понятное дело, и души, соответственно. Бывает, что отлипает грязь в аду, и они поднимаются. Но в основном это все-таки у тех, кто много молился и много претерпел. И вот они посидели. Знаете, есть же прозрение душевное все равно. Вот. И, конечно, это все равно в основном те, кто вылезли сами, все-таки у них была вот эта искра Божья. А в основном, да, отмаливать надо. Сейчас же много людей очень заматериализованных, они сами не могут выбраться.
Просто у меня дядька покончил жизнь самоубийцем, папин родной брат, и 4 детей оставил. И вот они тоже так все прямо в тот момент в таком шоке были.
Почувствовали, наверное, предательство даже, да? Вот так-то по-честному.
Что дети такие маленькие были.
Да сам вот, они бывают прям пачками вешаются. Не знаю, как
записку оставить. Ну, жена не дала прочитать записку, сказала, что была. Но мне кажется, что она какая-то, вот я, по крайней мере, как ее ощущаю, что она его довела до этого. Она какая-то тоже как шизофреничка. Я когда с ней столкнулась, я прямо не могла рядом стоять. Хотела сбежать просто. Мама, пойдем, пойдем. Прям такую чушь не несет.
Так, ну ладно. Значит, третью, четвертую пару глаз я вам сейчас приоткрою и, видимо, сегодня отпущу уже. Потому что. Так, сейчас третья пара. Потихонечку сейчас она будет прорабатываться. Четвертая пара. Значит, нужно будет нам с вами запомнить, что работать начинаем с них. Сегодня такой интересный день. Все-таки, знаете, эти знания, они не настолько просты, как кажется. Соответственно, не могу так вот взять, прыгать, да, легко и непринужденно. Вот, поэтому ну, на следующем занятии дальше так потихонечку пойдем и пойдем. Господи помилуй. Так, вот так вот. Все, собственно говоря.